Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Великий князь Михаил Романов, первый погибший из царской семьи летом 1918 года. Каким человеком он был? Футбольные страсти. Как болеть за свою сборную без фанатизма и цинизма? Почти невозможная история о встрече двух людей во время войны со страниц журнала «Фома». И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
В этой рубрике мы в преддверии июльских дней памяти царской семьи говорим о том, каким был последний отрезок земной жизни императора Николая, его родных и близких. И сегодня речь пойдет о великом князе Михаиле Александровиче, брате императора Николая. Он был убит чекистами еще в июне. По сути, он первый из Романовых, кого не стало в 1918 году. Было время до рождения цесаревича Алексея, когда именно он был наследником императорского престола в России. Его жизнь была наполнена событиями. Неравный брак с любимой женщиной лишил его права престола наследия. Первая мировая война сделала его героем, а июнь 1918 года подвел черту его жизни. Каким человеком он был и какова его роль в семье Романовых? На связи с нами Василий Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета. Добрый вечер, Василий Жанович.
Здравствуйте. Да, наверное, это какая-то вот такая трагическая закономерность, что начинается вот коса смерти ходить именно с того человека, который, собственно, и должен был бы, наверное, стать во главе российского государства. Но что касается его личности, то, конечно, здесь все современники практически сходятся в одном. То, что это был очень энергичный, очень живой, очень такой общительный человек. Конечно, в нем присутствовало, как многие тоже, так, особенно консервативные авторы вспоминают, некая доля такого легкомыслия, может быть. Но то, что это был очень добрый человек, очень внимательный, абсолютно незлобивый, абсолютно незлопамятный, в этом, в общем-то, сходятся все. Конечно, тоже вот та черта, которая, собственно, и привела к марганатическому браку. Известно, в общем-то, что жениться по любви не может король, да? Но здесь вот мы как раз видим определенное отступление от правила, что любовь, безусловно, любовь, искреннее чувство, светлое, которое у него было, здесь вот побеждает даже вот эти традиции наследования престола. Ну, правда, тоже, в общем-то, нужно иметь в виду, что все-таки решение о женитьбе было им принято уже после того, как был наследник, и как раз все надеялись, что именно Алексей Николаевич продолжит династию, а не Михаил. И в этом случае уже тоже, может быть, такая черта характера, как не стремление вот любой ценой цепляться за возможность стать наследником, за сохранение власти, а вот именно такая точка зрения, такая позиция, что вот если нужно, я готов уступить, я готов уйти. То есть в этом отношении, конечно, вот, может быть, многое роднит его с братом Николаем Александровичем, но в то же время вот такая черта, как большая открытость, большая общительность, большее, может быть, стремление к переменам, к новшествам, к различным. Ведь у него имение, вот как раз Брасово знаменитое, оно по тем временам было очень таким технически совершенным, технически модернизированным. Там были всякие новинки, там и телефон работал, там и фонтаны разные устроены были, и у него был очень большой гараж автомобилей. То есть это был вот такой прогрессивно мыслящий человек по тем временам и с технической точки зрения тоже. Ну и, конечно, отношение его к брату – это отношение отнюдь не там зависти, как это могло бы быть, там какого-то недоверия, а в какой-то степени, может быть, даже принятие того, что вот брат действительно должен был так поступить, то есть то, что он был лишен прав на престол. Но для него, еще раз подчеркиваю, это не было какой-то глубокой личной драмой, там, личной трагедией, после которого он считал, что его жизнь кончена. Наоборот, даже в какой-то степени, может быть, это было некое облегчение тех традиций.
Если говорить о 1917 годе, когда сначала император Николай подписывает отречение за себя и за своего сына, цесаревича Алексея, а потом подписывает вслед за ним отречение и великий князь Михаил. Вот это событие, наверное, последнее такое громкое, которое было связано с его именем в публичном пространстве, а потом он как будто бы уходит в тень. А что с ним происходило в 1917 и 1918 году до момента его гибели трагической?
Ну, вы знаете, понять, вот не совсем все-таки он так уж уходит в тень. Дело в том, что, во-первых, это очень важный момент, он не отрекся от престола, он отказался его принять до решения учредительного собрания, то есть теоретически он не исключал возможность возвращения на престол, но уже с санкцией вот этого всероссийского представительного органа. И скорее, может быть, не то, чтобы он теряется вот с политической сцены, он на фоне вот этих быстро меняющихся событий, на фоне вот этой постоянно растущей радикализации общества, то есть общество стремительно идет влево. То есть вот этот левый сектор революционно-социалистический, он становится доминирующим. Вот его фигура, она становится даже вот при всех его либеральных взглядах, при всем том, что, вот как мы с вами уже отмечали, что это был человек такой отнюдь не консерватор, глубокий по убеждениям, он становится лишним, он становится вот ненужным уже в этой системе и олицетворением монархии. Хотя вот он не был там каким-то центром притяжения, допустим, контрреволюционных сил, контрреволюционного подполья, да. Вот мы как раз можем говорить о том, что, безусловно, были попытки спасения царской семьи, но вот мы, пожалуй, не назовем вот каких-то ярких примеров, которые мы могли бы свидетельствовать о спасении Михаила Александровича. Потому что он жил открыто, он не был в заключении, он был в ссылке. Сначала в Гатчинском дворце, потом это Пермь, Алапаев. Он получил даже в какой-то степени, можно это, наверное, так назвать, охранную грамоту от самого Буч-Бруевича в Смольном. Но с другой стороны, мы здесь видим вот как раз то, что он пал жертвой вот этого радикализма. Потому что ведь какой-то вот, допустим, правовой момент был в случае с расстрелом царской семьи, да, вот это решение Уральского облсовета. А здесь мы видим чистый 100-процентный самосуд. Ведь мы видим 100-процентное убийство просто человека, который даже было сделано вот вопреки там каким-то намерениям местного совета там и какого-нибудь ревкома. Взяли и вывезли за город и расстреляли. И до сих пор, как известно, это вот ни тело не найдено, ни точно нет даже вот места, где он был убит. Это как раз и показывает то, что вот в условиях вот этого нарастающего революционного процесса, безусловно, уже вот такие вещи, они становятся достаточно заурядными. То есть то, что потом станет называться даже не красным террором, а такой вот красной смутой, красной стихией, совершенно неуправляемой.
Что известно о его личном отношении к большевикам и как он оценивал события 17-18 года в России? Что он говорил об этом? Может быть, записи какие-то дневниковые есть?
Да, у него были дневниковые записи, он вел дневник, и здесь, в общем, мы можем сказать, что отношение было, может быть, более таким спокойным, чем у самого государя, но то, что происходили, вот какие события, связанные там с захватом власти, с Брестским миром, безусловно, здесь вызывали у него такое глубокое неприятие. И это тем более понятно, что как раз он-то героически отличился во время Первой мировой войны, командовал вот этой знаменитой дикой дивизией, так называемой туземной дивизией из горцев, которые очень любили его, уважали. И в этом случае, конечно, рода политика, она у него симпатии не вызывала. Но, с другой стороны, опять же, мы не видим здесь радикального непринятия новой власти, а, может быть, вот действительно некое такое стремление дождаться все-таки какого-то компромисса, стремление найти, может быть, какой-то выход из создавшегося положения. То есть в этом смысле и характер его был, и вот отношение его к своей судьбе, к своей биографии, к своему месту вообще будущей России, оно заслуживает всяческого такого внимания и понимания. Потому что главный, наверное, мотив, которым вот он руководствовался в своих записях, он об этом часто пишет, это мотив все-таки по возможности избежания конфликтов, излишнего ненужного кровопролития. При том, что это был человек военный. Но вот ненужной кровью, напрасной кровью он, конечно, считал недопустимым это делать.
Как сегодня оценивают историки его роль в жизни страны, при том, что, конечно, по сравнению со своим старшим братом, императором Николаем Александровичем, он, наверное, несколько в тени, но вместе с тем, именно с этим человеком часть общества связывала надежды на будущее России.
Безусловно, согласен. Тут вообще несколько даже точек зрения вот на этот счет существует. Ну, первая точка зрения та, что, собственно, он был бы как раз достойным представителем династии Романовых на престоле. И до сих пор существует достаточно большая группа и монархистов, и историков, которые однозначно совершенно называют его Михаилом Вторым. То есть не то, что вот он там обязан был венчаться на царство, но уже вот просто сам факт, что ему была передана власть, и он уже как бы мог принимать вот эти властные решения, уже этот факт делает его Михаилом Вторым. С точки зрения его личных качеств, да, во многом, наверное, это был все-таки человек более таких либерально-прогрессивных взглядов. Конечно, он гораздо больше устраивал ту же самую либеральную общественность, которая, собственно, и предполагала, что он будет регентом при наследнике Алексея, то есть не исключалось его участие в управлении страной. Но и даже тогда, когда он уже должен был бы стать полноправным правителем, тоже многие считали, что это вполне такой перспективный для России вариант, то есть англизированный монархический вариант. Известны тоже и симпатии Михаила Александровича как раз к английской системе управления. И при этом сохраняется парламент, при этом сохраняется достаточно сильное правительство. Ну вот, собственно, та модель, которую многие политики вынашивали в своих мечтах еще начиная с 1905 года. Вот. Но так сложилось, что Россия проскочила буквально вот на полном ходу, проскочила вот через эту альтернативу, через эту развилку, которая, наверное, да, могла бы осуществиться, имела бы шанс.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо вам.
Василий Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
Чемпионат мира по футболу. Конечно, это особое время для России. Страсти кипят. И да, среди нас очень много болельщиков и фанатов. И мы прекрасно знаем, кто-то по своему опыту, а кто-то из наблюдений, как могут зашкаливать эмоции во время матча. Вот говорят, болеть за свою команду. И вроде бы все понятно, но почему такое слово выбрано – болеть? Можно ли как-то удерживать себя в рамках, чтобы в порыве эмоций чего-нибудь не снести? Или не проявить, например, равнодушие к близким, которые нуждаются в поддержке в тот момент, когда по телевизору показывают футбол? На связи с нами протоиерей Андрей Алексеев, духовник Олимпийской сборной России. Добрый вечер, отец Андрей.
Здравствуйте, добрый вечер. Вы знаете, каждый человек несет в себе разное – и доброе, и не очень, а порой и весьма недоброе. Но вот задача священника, я был на двух Олимпийских играх, это Рио-де-Жанейро, летние Олимпийские игры, и это Пхёнчхан, минувшая Олимпиада, а еще был на юношеском фестивале Олимпийском в Дьоре, это прошлым летом. Действительно, поддержать свою страну, быть рядом, являться частью этого большого организма, имеющего отношение и к воспитанию, и к образованию, и присутствует участие живого в жизни тех, которые сегодня представляют эту страну на спортивной площадке большой, это доброе дело. Но когда вот это доброе дело, я здесь цитирую патриарха Кирилла, когда это доброе дело выходит за границы того, что допустимо, когда начинается то самое, что вызывает чувство порой недоумение, а иногда и прямого отторжения, потому что здесь уже совесть не допускает чего-то, а человек позволяет порой себе что-то. Вот это нуждается в корректировке и внимании. Потому что, вот, допустим, я обращался к руководству некоторых спортивных организаций и клубов, не буду говорить каких, куда я приходил на спортивные соревнования и слышал нецензурную брань и просил возможности пообщаться с теми, кто ее использует. И мне давали такую возможность, и мы общались и как-то влияли на это. Мы имели возможность взаимодействовать с теми людьми из большой армии болельщиков, которые, возможно, в своих действиях, а такое бывает, допускали те выражения, не только словесные, но и действенные, которые притят восприятию человека-христианина в отношении его готовности быть рядом с теми, кто часть его культуры, часть его народа, часть этого пространства нашей жизни, где мы являемся одной командой. Вот это требует благородства и верного, достойного отношения и поведения. Но что плохого в том, чтобы прийти и быть вместе с теми, которые сегодня тоже часть твоей страны? Ведь ты и он, и она – это одна большая семья. И в этой семье мы же поддерживаем тех, которые сдают экзамен, которые устраиваются на какую-то определенную работу или какое-то испытание в жизни проходит. Это одна из форм, да, она вот такая большая, огромная в масштабах всего государства. Но ведь и здесь важно найти те формы взаимодействия, те нужные слова, которое кто-то должен сказать. Я, может быть, повторюсь, потому что в одной из передач я об этом говорил. Есть тренер по физподготовке, а есть те, которые отвечают за душу. И вот кто-то должен подсказать, находясь рядом, как верно это сделать. И только в движении вместе, только вот в этой солидарности, в этом единении, с призыванием Бога в помощь, конечно, возможно найти ту золотую середину, которую нужно искать. Но если не идти к поиску этой середины, можно уклониться в какую-то такую сторону, которая не будет, конечно, хорошей. Увы, такое тоже имеет место быть. Но тогда можно и в другую сторону уклониться, не поддерживать или все перечеркнуть, сказать, что это плохо, нельзя, недопустимо. Вы знаете, я вспоминаю вот хоккейный матч финала в Пхёнчхане, где наши олимпийцы играли с командой Германии. Я вот заканчиваю этот матч на коленях. И молился за свою страну, за своих ребят, которые просили меня об этой поддержке и помощи. Я священник. И это естественно. Каждый делает свое.
Отец Андрей, скажите, а вот если к разговору об эмоциях обратиться, часто бывает, что человек, когда болеет за свою команду, из лучших таких соображений, из чувств солидарности и прочее, то, знаете, как впадает в отчаяние, то в эйфорию там от забитого гола. И вот эти качели эмоциональные, они тоже, ну, наверное, для человека, который внутри этого состояния находится, это естественно, но ведь, наверное, это не вполне уравновешенное такое тоже сбалансированное состояние. Или, допустим, когда люди могут перейти на крик, или вот какой-то, знаете, порыв отчаяния от того, что команда там промазала, не попала в ворота и прочее. Вот такие эмоциональные качели для христианина все-таки это приемлемый вариант? Или лучше держать себя в рамках в определенных?
Ну, вы знаете, независимо от того, где мы находимся, на трибуне или перед телевизором, или вообще, скажем так, если отвлечься от футбольного матча, в частности, да, вообще проявление вот таких больших эмоций нужно ведь учиться с рассуждением себе сдерживать. Но опять же, с рассуждением. И опять же, посмотрите, ведь когда мы об этом сегодня рассуждаем с вами, говорим, да, ведь мы должны понимать, что для того, чтобы к этому человек подошел, он должен хотеть слышать. И кто-то должен с ним об этом поговорить. Ведь если совсем недавно вообще этим никто не занимался, потому что, ну так, отчасти только, да, не то, что все не занимались. Я имею в виду вот в церковной жизни. Ведь не так давно появились духовники у сборных. Это ведь можно посчитать, ну, буквально вот там двумя десятками лет. Начало и постепенное продолжение, или, допустим, вхождение сегодня священников в пространство жизни спортивных клубов, организаций. Кто-то должен начать диалог для того, чтобы какие-то процессы вот подобные, порой и уродливые, порой очень, так сказать, с элементами тех самых страстей, о которых вы говорите, где, я знаю, вот в латинских странах, я был в Бразилии, там и доходит до безумия порой. Вот, ведь, я скажу честно, ощущение было порой, что ты находишься в аду. Это было. Вот. Но вот вместе с тем, раз ты священник, ты же со Христом здесь находишься, ты и призван для того, чтобы твое присутствие и участие, может быть, начинало процесс воспитательный в человеке или продолжало его. Это требует большого подхода, анализа и внимательного рассмотрения, рассуждения постепенным наполнением этого вот смыслом в процессе облагораживания каких-то порывов в том числе. Это ведь тоже процесс. Это тоже непростая ситуация, требующая времени.
Спасибо вам большое за комментарий.
Всего доброго, до свидания.
Протоиерей Андрей Алексеев, духовник Олимпийской сборной России, был с нами на связи. Вы слушаете Радио Вера. В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru, листаем журнал «Фома» и обращаем внимание на наиболее интересные материалы, которые здесь появились. И вот, возвращаясь к теме Великой Отечественной войны, сегодня у нас в эфире текст Инны Равинской «Милостыня». История, которую практически невозможно придумать. Про такие совпадения, как там, говорят, что они из области невероятного. Наверное, потому они и случаются только в реальной жизни. Текст Инны Равинской для нашего журнала читает Александр Ананьев.
Инна Равинская. Милостыня. Это случилось в 1943 году в Омске. К когда мне было 11 лет, и наша семья жила там в эвакуации. И все это произошло на глазах у моей мамы. Перед входом на рынок обычно сидела нищенка, сидела, низко опустив голову. Трое ее малолетних детей бегали по рынку, попрошайничали. Все, что им давали, ну, там, кусочек хлеба, картофелину, луковицу, они уносили матери, и та делила добычу на три части и вновь продолжала сидеть с опущенной головой. Во время войны в Омске было много госпиталей, и раненых в их синих больничных халатах можно было встретить повсюду. Однажды группа раненых летчиков подошла к рынку. Увидев нищенку и бегающих около нее детей, один из них сказал: «Давайте дадим ей тридцатку, пусть купит молока детям». А тридцатка — это была крупная сумма. Достаточно сказать, что зарплата врача в те времена составляла 400 рублей. И летчик опустил красную купюру к ногам женщины. От неожиданности та подняла голову и вдруг как закричит. Это оказался ее муж. Легко представить, как, спасаясь от немецкой оккупации, возможно, без денег и документов, она скиталась с детьми на руках, бедствовала, пока в конце концов не оказалась в Сибири, в Омске, где тоже никакой помощи не получила. Она ничего не знала о своем муже, а он ничего не знал о своей семье, и тут такая неожиданная встреча. Мама рассказывала, что летчик так кричал, так ругался на местное начальство, ничего не сделавшее для попавшей в беду жены красного командира. Забрав женщину и детей, раненые тут же ушли, и больше эту семью на рынке никто не видел. И я еще тогда, в 11 лет, поняла, как добрый, от сердца идущий поступок, пускай даже мелкий, вот такой бытовой, без какого-то картинного героизма, может восстановить расколотую жизнь, может преодолеть беду.
Текст Инны Равинской «Милостыня», который можно найти на сайте fama.ru, для нашего журнала прочитал Александр Ананьев. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Ну и в завершении журнала – музыкальная композиция. Сегодня 22 июня. В эфире «Радио Вера» Булат Акуджава «Мы за ценой не постоим». Сколько раз мы все слышали эту песню, и каждый раз до слез.
Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу растаем землю тут. Горит и кружится планета над нашей родиною дым, и значит, нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомнения прочь уходят в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон. Едва огонь угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета, бьет пулемет неутомим, и значит, нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомнения прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон. От Курска и Орла война нас довела до самых вражеских ворот, такие, брат, дела. Когда Когда-нибудь мы вспомним это, и не поверится самим. А нынче нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомнения прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон.
Светлый вечер. На радио «Вера».